Лаба Сакарес понес Ирпоны, темы нашей сегодняшней лекции о судьбе царя Циткиягу, 34 глава книги пророка Ирмиягу. Царь Циткиягу, последний царь Иудеи. Слово, которое сказано было Ирмиягу от Господа, когда Навуходнецер, царь Бавельский, и все войско его, и все царства земли, что под властью руки его, и все народы воевали против Иерусалима и против всех городов его. В конце осады Иерусалима и всех городов Иудеи, что это за все города Иудеи, это город Лахиш и город Азейка. Два последних города, которые остались. В этот Песах я со своими маленькими детьми приехал в город Лахиш, который расположен неподалеку от Кирьят-Гата, и показал им этот город, спросил, слышали ли они это название, город Лахиш. Дети сказали, что нет. Я говорю, вы слышите такие названия, как Хайфа, Петахтиква, Кфарсаба? Город Лахиш был как бы городом номер два в Иудее. И сегодня от него остались развалины. От города Лахиш остались только городские стены. Но тогда царь Циткиягу не послушал пророка Ирмиягу, и город Лахиш превратился в немножко другое название. Тель-Лахиш, холм Лахиш, некое археологическое название. Город Лахиш, один из великих городов Иудеи, превратился в археологию. В конце осады Иерусалима и всех городов Иудеи, Лахиш и Азейка, два последних города. Остальные города и селения Иудеи уже были захвачены и преданы огню. Так сказал Господь Бог Израилев, иди и говори с Циткиягу царем иудейским и скажи ему, так сказал Господь, вот я отдаю город этот в руки царя Вавилонского, и он сожжет его огнем, и не спасешься ты от руки его, ибо ты будешь схвачен и передан в руки его, и глаза твои увидят глаза царя Вавилонского, и уста его говорить будут с устами твоими, и пойдешь ты в Вавилон в изгнание, и будешь предан в руку его. В этом тяжелом пророчестве содержится элемент утешения для последнего царя Иудеи, царя Циткиягу. Мецудат Давид. «Убеядоте натен, велуемиту отха гатувсим, и в руку его будешь передан, и не умертвят тебя те, кто возьмут тебя в плен. И глаза твои увидят глаза царя Вавилона». Что означает это выражение? Что значит «глаза твои увидят глаза царя Вавилона»? Это будет последним, что увидят твои глаза. Будешь предан ослеплению после того, как на твоих глазах казнят твоих детей. За то, что они как раз были среди этих злых, грешных сановников, которые мешали царю Циткиягу, который был праведный человек, послушать слова пророков Израиля. В конце книги мы увидим, насколько точно и детально исполнилось это пророчество, когда царь был пленен в долине Ерихона. Ерихо награшель эрец Исраэль, Ерихо является замком земли Израиля, как мы с вами учили, когда царь Циткиягу окажется в долине Ерихон. И тогда Ерихо уже будет писаться без второй буквы Юд, так как это было до того, как еврейский народ вошел в землю Израиля, и как это происходит после того, как евреи были изгнаны. Именно Ерихо, первый Юд пишется, второй нет. При помощи буквы Юд был создан будущий мир. В Ерихоне началось завоевание земли Израиля в дни Иешуа. В Ерихоне завершилось изгнание после разрушения храма, пленением царя Циткиягу, после царя Давида. Можно ли было царю избежать такой судьбы? Ответ можно, если бы он прислушался к словам пророка и открыл ворота Иерусалима перед вавилонской армией. Но царь не нашел в себе сил так поступить, и окружение его, и его сыновья, которых ослепили перед его глазами, ему это сделать не позволили. Бешалом тамут. В мире ты умрешь. Однако выслушай слово Господне Циткиягу, царь иудейский. Так сказала тебе Господь, не от меча ты умрешь. Умрешь ты в мире, и как сжигали благовония для предков твоих и прежних царей, которые были до тебя, так будут сжигать и для тебя, и будут причитать по тебе. Увы, государь, ибо изрек я слово это, сказал Господь. «Бешалом тамут» – «в мире умрешь». Что имеется в виду? Я предполагаю, что условия содержания заключенных в тюрьмах в древнем мире были достаточно тяжелые. Не думаю, что заключенным было положено право на ежедневную прогулку, встречи с семьей, адвокатами, дипломатами и продовольственные передачи. Что же может означать «бешалом тамут», когда речь идет о том, что царь Циткияху на протяжении больше чем 26 лет сидел в темнице. Темница в прямом смысле этого слова. То есть это некая комната без окон, в полной темноте. Темница в простом смысле этого слова. Что это означает? «Бешалом тамут» – «в мире ты умрешь». Раши. «Амру работейну шемет навухаднецер бейомава, шиколь емей навухаднецер ло яцу асирим». «Веламахарат мет вакавруху бакавод». Учили наши учителя, говорит Раши, что умер Навухаднецар в дни царя Циткияху, что все дни Навухаднецара не были освобождены заключенные, и после смерти Навухаднецара на следующий день умер царь Циткияху и был похоронен с почестями, которые ему дали как потомку царя Давида. Это называется «бешалом тамут» – «в мире ты умрешь». Как вы понимаете, когда царь услышал подобное пророчество, то он, может быть, и готов был бы послушать пророка, но окружение не дало, сказало, что лучше уж, пока все в порядке, мы за стенами поживем. Это как бы есть корень нашей ошибки. Когда нам кажется, что у нас есть какие-то стены более-менее защищенные и мощные, за которыми мы живем, то мы не задумываемся о последствиях, о будущем, и это большая наша проблема. Раши. «Убамисрафот авотеха». И сжигать будут для тебя, что значит будут сжигать, что необходимо сжигать по поводу смерти царя. Здесь переводчик в скобочках перевел благовоние. На самом деле речь идет не о благовониях, которые сжигали, когда умирал царь, а о чем-то совершенно другом. Говорит Раши, «Убамисрафот авотеха» в сжигании, согласно сжиганию, как это было по отношению к отцам твоим, так поступят. Говорит Раши, «Кен гая даркам» – так был у них путь. Лесров альгамелахин митатам вакриташ мишан. Сжигать по поводу царей, после смерти царей, их предметы, которыми они пользовались, и их кровати. То есть предметы, аксессуары, которыми пользовались цари для личных нужд, сжигали после их смерти. Так вот, то же самое произошло после Циткияху. Взяли тот матрас, который был у него в камере, и сожгли его в знак почета по отношению к нему. «Бешалом тамут» – «в мире ты умрешь», так или иначе, все-таки пророчество про Ирмияху имело какую-то определенную долю, хотя очень своеобразную, утешение по отношению к царю Циткияху. И возникает вопрос, а в заслугу чего такое утешение было? То есть, так или иначе, здесь явно было какое-то утешение, он пережил Навуходнецера. В заслугу чего? Талмуд в трактате «Муэд Катан». Сказал Раби Элиэзер бен Азария, в заслугу того, что не позволил министрам и своим сановникам предать смерти пророка Ирмияху, когда он находился в тюрьме. Это была та заслуга, которая дала царю долголетие, хотя в подобных условиях, к которым он пришел сам, не желая оставить те условия, в которых он был прежде, когда он был защищен иерусалимскими стенами. Ирмияху, пророк, пересказал все эти слова Циткияху, царю иудейскому в Иерусалиме, а войско царя Бавельского воевало против Иерусалима и против всех оставшихся городов иудейских, против Лахиша и Азейки. Обратите внимание, здесь это прямо написано. Два города осталось. Против всех городов иудейских. Всех городов иудейских было два. Ибо из городов иудейских лишь они остались укрепленными городами. Слово, которое было Ирмияху от Господа, после того, как царь Циткияху заключил союз со всем народом, бывшим в Иерусалиме, чтобы объявить им свободу. Царь Циткияху приводит к определенной государственной реформе, а именно, чтобы каждый отпустил на волю раба своего и каждую рабыню свою, чтобы никто из иудеев не делал рабом брата своего, еврея, и услышали все сановники и весь народ, что вступили в союз, о том, чтобы каждый отпустил раба своего и каждую рабыню свою на волю, с тем, чтобы не делать их больше рабами, и послушались они и отпустили их. Но затем передумали и стали брать назад тех рабов и рабынь, которых они отпустили на волю, и принуждали их снова быть рабами и рабынями. И слово Господне было сказано тогда Ирмияху от Господа. Так сказал Господь Бог Израилев: заключил я союз с отцами вашими в тот день, когда вывел я их из земли египетской и из дома рабства, сказав: к концу 7-го года отпустите каждый брата своего, который продастся тебе, пусть он служит тебе 6 лет, а потом отпусти его от себя на волю. А именно еврейское рабство предполагало, что рабом нельзя быть, и, соответственно, нельзя быть рабовладельцем по отношению к этому рабу на протяжении времени больше, чем 6 лет. Каким образом еврей мог оказаться рабом? Только одним из двух способов. Либо он был пойман на воровстве и не был в состоянии вернуть, тогда его продают в рабство на 6 лет, и, соответственно, он должен каким-то образом, эта сумма будет компенсировать ущерб тому человеку, которого бы украли, либо человек, который оказался в долгах и не способен жить сам, не способен сам организовать свою жизнь, поэтому его продают в рабство, и хозяин должен о нем заботиться. Законы рабства, с этого начинаются первые законы, которые рассказываются после Синайского откровения, Паршат Мишпатим. Там говорится о законах еврейского раба, о том, что хозяин обязан обеспечить своему рабу, на самом деле, свой уровень жизни. То есть после Синайского откровения первая заповедь, которая дается в Торе, это законы отношения к рабам. Народ рабов имел и по какой-то причине, видимо, был доволен этим. И тех, кого отпустили на свободу, на волю, вернули назад. «Но отцы ваши не слушали меня, и не преклонили они ухо своего. Ныне обратились вы и сделали то, что справедливо в очах моих, объявили каждый свободу ближнему своему, и заключили предо мной союз в доме, что наречен именем моим. Но вы передумали и обесчестили имя мое, и вернули каждый раба своего и каждую рабыню свою, которых отпустили вы на волю, когда душе их угодно, и принудили их быть рабами и рабынями. Поэтому так сказал Господь: вы не послушали меня, чтобы каждый объявил свободу брату своему и каждый ближнему своему. За это вот я объявлю мечу, мору и голоду свободу против вас, говорит Господь, и сделаю вас ужасом для всех царств земли». Царь попытался восстановить социальную справедливость в веренном ему государстве, но сановники его особенно не слушали. Состоятельные и наделенные властью евреи держали своих сородичей в рабстве перед своим пленением. Обратите внимание на следующий исторический факт. Навуходнецар изгнал еврейский народ со святой земли, но рабами их не сделал. Сколько раз в нашей истории мы оказывались под властью других народов, евреи рабами никогда не были. В Вавилоне евреям было предоставлено равноправие, и они были гражданами Великой Вавилонской империи. На самом деле это то, что мы должны иметь в виду во время пасхального седера, когда мы пьем 4 бокала, соответственно, 4 степеням освобождения, как то сказано, в Эгуцете, в Гицалте, в Эгуальте, в Лакахте, что я вывел вас и спас вас, и освободил вас, и взял себе в народ, что божественное провидение не позволило, несмотря на то, что мы были изгнаны, и мы лишились возможности жить на своей земле, божественное провидение не позволило никому из народов нас поработить и сделать рабами. Как то сказано в книге Каэля, царя Шлумо, в его великой мудрости, что сердца и умы царей и сановников, имеется в виду народов мира, в руках Всевышнего. То есть им просто были загружены программы, и они не могли обладать свободой выбора в этом вопросе. Это и есть провидение Всевышнего. Как это было уже реализовано, как они решали, как они собирались, как они принимали решение о том, что евреев нужно освободить, а не взять в рабы и так далее, я не знаю, как это все реализовывалось на практике, я не знаю. Результат мы видим о том, что все эти народы, когда они захватывали другие народы, они из них делали рабов, когда речь шла о порабощении еврейского народа, мы были свободными гражданами. Это божественное провидение по отношению к нам. Когда царь Циткияху издал повеление об освобождении рабов, Барайта де Седер Улам, указ об освобождении еврейских рабов, был издан в час, когда старейшины Израиля в Вавилонии, те, кто были изгнаны прежде, за 11 лет до разрушения храма, пришли к главе поколения пророку Иезекиилю с вопросом, будет ли на нас распространяться завет Торы после изгнания. А именно, если Всевышний нас изгонит, будет ли распространяться на нас завет Торы. 20 глава книги пророка Иезекииля. И было в году 7, в 5 месяце, в 10 день месяца, пришли мужи и старейшины Израиля вопросить Господа и сели перед лицом моим. И было сказано слово Господне ко мне, «Сын человеческий, говори со старейшинами Израиля и скажешь им, так сказал Господь, не вопросить ли меня пришли вы, жив Господь, не откликнусь я на призыв ваш, слово Бога». Мидраш объясняет, что суть вопроса была такая, что если принятие Торы было в определенной мере обусловлено, что у нас будет земля, у нас будет храм, у нас будет божественное присутствие, если Всевышний изгнал нас, должны ли мы еще соблюдать эти заповеди, распространяется нас еще Тора или нет. И пророк Хехескель привел им притчу про изгнанную царицу, как мы с вами учили, что царь изгнал царицу за неадекватное поведение из дворца, когда она захотела выйти замуж, спрашивал он, где твое разводное письмо. Когда она хотела вернуться во дворец, сказал царь, я же изгнал вас. Иными словами, от нас ожидается тшува, возвращение к Всевышнему. О судьбе царя Циткияху, последнего царя дома Давида, это лекция. Он пытался сделать хорошо, но его поколения были люди нечестивые, достойные разрушения храма, первой катастрофы в еврейской истории. Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопросы.
По какому принципу Всевышний избрал вот эти именно три вида казни для еврейского народа, как наказание за то, что они возвратили рабов? Почему именно мор, меч и...
Я думаю, что эти три несчастья, которые выпали на долю еврейского народа, они, в общем-то, более-менее являются тем, что происходит. Во время осады, болезни, отсутствие санитарии и голод. После осады меч. Единственное, что Навуходоносор практически не так много евреев предал смерти после захвата Иерусалима. То есть, на самом деле, все это было объявлено Всевышним одним способом, но когда коснулось реализации, то милосердие Всевышнего опередило то несчастье, которое должно было произойти. А в принципе, вот и все эти слова, которые здесь используют пророк Ирмияху, их говорил же пророки, это мы учили в предыдущих главах, о том, что не будет голода в этом городе, и меч не коснется его, и стена его будет защищена. Как раз то, что говорили лжепророки. Поэтому пророчество Ирмияху, оно абсолютно против того, что говорили лжепророки.
Означает ли это то, что Всевышний все-таки немножечко смягчил наказание мечом? Означает ли это, что наказание мечом, оно сильнее, чем наказание всем остальным?
В книге пророка Шмуэля мы изучали, что когда царь Давид по ошибке совершил перепись населения, то увидел он, что это приводит к определенному наказанию для еврейского народа, а именно запрещено евреев считать. Царь Давида каким-то образом, хоть и знал об этом, но совершил ошибку, осуществил перепись населения некорректным, некошерным способом. В результате увидел с неба, что еврейский народ ждет наказания. Ему было предложено три возможных варианта – меч, мор или голод. И царь Давид выбрал мор. По причине того, что это то, что от руки Всевышнего. И то, что происходит от руки Всевышнего, там можно ожидать смягчения и мягкости. Там, где рука человека с мечом, там мягкости ожидать намного сложнее. Там, где голод, там, где закрывается реальная жизнь, там тоже...